Друзья мои, братья и сестры, мы сегодня с вами будем иметь заключительную беседу, заключительное рассуждение на тему очень пространную «Познание Бога». Мы с вами говорили о познании Бога, несколько встреч были посвящены как вводным частям нашей беседы, затем мы говорили о познании воли Божией, несколько у нас было встреч, и сегодня у нас завершительная, последняя беседа по этому огромному вопросу, который вместе с вами рассматривали, это ревность Божья, ревность Божья. Не совсем обычная тема, не совсем она, возможно, будет и приятна для нашего рассуждения, но все-таки, поскольку Священное Писание достаточно часто и достаточно много говорит об этой характерной черте Бога, мы просто обязаны об этом говорить. Надо смело сказать, что без этой темы наше рассуждение о Боге, наше рассуждение о воле Его будет незавершенным. Итак, ревность Божья. Мое желание, чтобы вначале мы обратили внимание на стих, на несколько стихов из книги Притчи, глава 3, с 5 по 8 стихи. Книга Притчи, глава 3, с 5 по 8 стихи. Несколько слов у нас будет вводных к нашей теме, и затем несколько важных деталей, очень важных, мы вместе рассмотрим. Соломон пишет: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Очень важная мысль, которая здесь выделяется Соломоном: «Во всех путях твоих познавай Его». Во всех путях твоих познавай Его. Безусловно, мы можем, как люди, задать вопрос, какая необходимость во всех путях познавать Его. Друзья, важная деталь для того, чтобы понимать, видеть Бога в реальной жизни, и что самое важное, видеть, чего Он ожидает от меня, необходимо видеть всегда пред собой Господа. Видеть, что Он рядом, видеть и ощущать Его явное присутствие. Задолго до того, когда Христос пришел на эту землю и исполнил волю Отца Своего, Соломон выразил вот эти очень-очень интересные слова: «Во всех путях твоих познавай Его, не будь мудрецом в глазах твоих». Прежде всего, давайте несколько замечаний сделаем очень важных о познании Бога, что само по себе познание Бога, о чем мы ранее говорили, является библейской заповедью. Она дана для того, чтобы у людей сформировалось правильное представление о Боге. Познавай Бога для того, чтобы ты мог иметь правильное представление о Боге. Причем мы с вами много говорили о том, что познание Бога, оно концентрируется исключительно на личных отношениях с Богом и также на знакомстве и изучении Священного Писания. Мы много говорили не чтении по порядку, прочитать Библию за год, о изучении Священного Писания, для того, чтобы видеть, иметь правильное представление о Боге. В свою очередь, правильное представление о Боге, правильное понимание Бога помогает нам формировать внутри нас самих и правильное отношение к Нему. Правильно понимаем Бога, правильно формируются и отношения к Нему. Очень важно отметить, что существует очень огромная, серьезная опасность в познании Бога. Обратите внимание, очень серьезная опасность и сегодня существует в познании Бога. Что это за опасность, в чем она кроется? Эта утонченная опасность кроется в том, чтобы строить свое понимание Бога на мнение людей. Друзья, давайте об этом серьезно вот поразмыслим. Оставим эту мысль в своем сознании. Если я свое представление о Боге формирую на том, что я прочитал, возможно, много замечательных книг, очень много людей сегодня пишут об этом, очень много говорят об этом. Мы не говорим о том, что их рассуждения неправильные. Мы говорим о самом факте, что если человек знакомится, изучает, познает Бога через мнение людей, это неправильный подход. Это подход неправильный. Каждого из людей Бог ведет своим путем. И если кто-то из людей, может быть, очень сильных духовных христиан, Божьих мужей, на основании опыта, которым Господь провел его, он пришел к пониманию, вот такому пониманию Бога, исходя из его личных отношений с Ним, это не означает, что у меня будет такое же представление. Почему? Бог меня ведет другим путем, и я в своей жизни могу открыть другое, не то, что открыл мой брат или сестра по вере. Все-таки Писание отчетливо фокусирует наше внимание на Священном Писании. Подчеркнем, это не значит, что не следует вообще обращать никакого внимания на мнение людей. Нет, друзья, мы очень хорошо понимаем, что если мы главный акцент делаем на мнение людей, вот этот подход неправильный. Во всех путях твоих познавай его. Не через то, как понимают об этом люди. И для этого существует и дано для нас, нам Священное Писание. Влюбленность в объект или личность определяет нашу ярко выраженную привязанность. Мы любим многие вещи, многие занятия, возможно, людей любим. Если мы привязаны к чему-то, то это и формирует наше отношение к занятию, к объекту, возможно, к еде, возможно, еще к чему-то. И важно отметить, что это всего лишь навсего творение. Если нас что-то может привязать здесь, есть занятие у меня любимое, но не могу от него оторваться. Сегодня практически поголовная привязанность, в которую попали, эту ловушку достаточно серьезную, уже не только молодые ребята, девчата, в этой ловушке или в этой петле, в этом капкане находятся очень многие и взрослые люди. Сегодня проводится статистика относительно привязанности людей к интернет-играм. И удивляешься, что дело приводится статистика, как даже в 70-летнем возрасте люди привязаны к этому. Так что здесь о молодежи не надо говорить, только молодежь заболела всем этим. Успел, кто успел познакомиться с компьютером, вот это проблема, искушение, посмотреть там, поиграть. Друзья, если человек привязан к какому-то занятию, он и живет этим занятием. Он и живет этим занятием. Это всего лишь навсего творение. Мы будем сегодня говорить о ревности Господней. Как Господь смотрит на то, когда наша привязанность направлена к творению. Это фактически, согласно Священному Писанию, называется идолопоклонство. У нас будет несколько встреч по четвергам, где мы будем говорить об опасности идолопоклонства, о чем Священное Писание очень серьезно предостерегает. Мы склонны бесконечно долго рассказывать об объекте нашей привязанности. И неудивительно, что сегодня не надо быть мудрым человеком, чтобы увидеть, чем человек живет. Это видно по его словам, это видно по выражению лица, это видно по поступкам. Это достаточно очевидно, чем человек живет. Мы сегодня говорим о познании Бога, как о повелении Божьем. Если Бог дал это повеление, в этом действительно благо для нас кроется. И если Господь ожидает, и в этом действительно это благо заключается в том, что правильное представление о Боге помогает нам правильно перед Ним поклоняться. Нередко люди, рассуждая о том, что ожидает нас в будущем, с непониманием относятся к тому, что в вечности это является объектом критики некоторых людей, критиков Библии, людей, которые желают сегодня христианство видеть таким, каким оно нравится им. Они говорят, что это за вечность, к которой верующие стремятся, и стоит ли в эту вечность стремиться, где день и ночь люди будут петь, прославлять Бога и петь одну песнь. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Слишком скучная жизнь, если всю вечность мы будем только это и говорить. Для того, друзья, и дается нам Священное Писание, чтобы здесь, на земле, мы реально понимали, кто есть Бог. Для тех, кто понимает, кто есть Бог, стремится к познанию Бога, я не думаю, что хотя бы для одного из людей вот эта мысль о том, что в вечности будет воспеваться имя Божие, преклоняться будут жители вечности, жители Царства Божьего перед Богом и прославлять Его. Действительно, видя то, что Он совершил, мы многое здесь на земле можем не видеть, но будем преклоняться пред Ним и не сомневаясь в том, что никому не надоест. Никто не устанет прославлять Бога за то, что просто Он есть. За то, что Он есть такой, какой Он есть. Итак, это очень серьезное предостережение, которое оставлено на страницах Писания относительно познания Бога. В то же время мы очень много говорили, помните, об именах Божьих. Имена Божьи открывают Божью характеристику. Но когда мы говорили об именах Божьих, мы не касались еще одного очень важного имени. Это имя Бог-ревнитель. Бог-ревнитель. Надо прямо сказать, что ревность Божья является одной из Его характеристик. Мы с вами чуть позже просмотрим библейские тексты. Их, с одной стороны, не так много, но они достаточно серьезные, говорящие, употребляющие именно эту фразу. Бог-ревнитель. Это одно из Его имен. Бог-ревнитель. Безусловно, само слово «ревность» вызывает у нас некоторую недобрую ассоциацию, что Бог точно так же, как вот ревнует, как люди друг друга ревнуют, муж ревнует жену, жена ревнует мужа. Интересно отметить, что слово «ревность» его значение, буквальное значение, ревность, тепло, жар. Это литературное значение этого слова. В зависимости от контекста оно имеет несколько оттенков. Важно отметить, что то значение, которое приписывается человеку, слово ревность, никогда не приписывается к Богу в Священном Писании. Потому у нас нет права думать, говорить, что Бог ревнует так, как ревнуют люди. И вот два значения этого слова, в которых оно встречается в Священном Писании. Первое – это негативное значение. Подчеркнем, оно никогда по отношению к Богу не применяется. Негативное значение – ревность, зависть, раздражение, негодование, возмущение, вспышка негодования вызвана несправедливостью. Это то, что нам присуще. Позитивное – это рвение, старание, усердие. Именно вот с этим оттенком, с позитивным, слово «ревность» употребляется в Священном Писании по отношению к Богу. Я бы хотел, чтобы сейчас мы, пусть это займет немного времени, но это очень важно, посмотреть на библейские тексты, в которых употребляется, упоминается имя Бог-ревнитель. 7 текстов. Я думаю, что братья нам помогут их высветить. Первый текст – книга «Исход». У нас 2 текста будут в книге «Исход», 3 текста из книги «Второзакония». Первый текст, который мы рассмотрим, книга «Исход», 20 глава. Слово, это впервые, где встречается это выражение, находится в главе, которая говорит о законе. И это часть закона. Это часть закона, который был предложен Господом на горе Синае, народу израильскому через Моисея. Книга Исход, глава 20, мы с 5 стиха прочтем интересные слова. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Обратите внимание, как строго Бог предупреждает людей. Твердо говорит, что не можете делать никакого изображения. Это подробная тема, о которой мы будем говорить, опасность идолопоклонства. Насколько Бог категорично заявляет, не может быть никакого компромисса. Люди готовятся к тому, народ израильский, чтобы вступить в обетованную землю. В этой земле живут люди, у которых свои обычаи, свои боги, свои предания, свои традиции. Смотрите, как Бог строго предупреждает, вы не можете жить так, как они живут. Что можно сказать о современном мире? Вы находитесь в Америке, но вы не можете жить так, как живут люди без Бога. Вы не можете жить. Я Бог-ревнитель, я буду спрашивать. Я буду спрашивать, это первый текст. Второй здесь же в книге Исход, глава 34. Исход, 34 глава, с 11 по 14 стихи. Мы не всю информацию, но основное выделим здесь. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его, имя Бога, ревнитель, Он Бог-ревнитель. Ты не можешь вступать в союз с жителями этой земли». Вот слово «вступать в союз» очень характерно, вот, вернее, одно из выражений в Библии синоним вот этому заявлению «вступай в союз» – это приветствие или «вселиться в шатры». Вот очень важно понимать, что когда, помните, Авраам приглашал странников в свой шатер, то это означало, что входящий в этот шатер, он принимает хозяина со всеми его обрядами, со всеми его традициями. Когда Господь давал пророческое слово через Ноя к трем сынам его, помните, Сим, Хам и Афет, то он прямо говорит о Симе, как первенце, «Благословен Господь Бог Симов». А об Иофете сказано, он вселится в шатрах Симовых. Не сказано, что благословен Господь Бог Иофета. Господь Спаситель, Иисус Христос, произошел от Сима, Семит, три народности после потопа, Семиты, Хамиты и Афетиты. Бог даровал спасение через Сима, но Иофет, как индогерманская группа, европейская группа, они приняли христианство. И вот это выражение древнее «вселиться в шатры Симовы» означает, что европейцы, Христос по плоти не от европейцев, не от Иофетита, не от Иофета, не от Афетитов. Но они примут эту веру Спасителя, который явлен был земле через Сима. Вот интересное выражение, ты не можешь вступать в союз с ними, ты не можешь вселяться в их шатры. Немножко строговато, правда? Сегодня можем, скажем, что это за законничество? Видишь, какие требования, а что, если они понравятся? А что мы с ними бизнес не можем делать? А что мы с ними там где-то общие мероприятия не можем делать? Смотри, как строго Господь говорит. Пусть люди сегодня это рассматривают как закон. Друзья, если Бог говорит, да, это закон для людей. Будешь ты выполнять или не будешь, человек, твое право, но это строгое предупреждение. Ты не можешь вступать в союз с жителями той земли. Смотрите, никаких серых зон, никакого такого плавного перехода, нет, есть четкая граница. Бог не поменялся, его принципы остаются сегодня теми же самыми. Давайте следующий текст рассмотрим. Книга Второзакония, 4 глава, с 23 по 24 стихи. Книга Второзакония, 4 глава, 23-24 стихи. «Берегись, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Мы прочитали с вами уже три текста. И обратите внимание, все они достаточно строгие по своему содержанию. Это явно указывает на то, что в вопросе ревности Бог очень принципиальный. Если Он делает заявление, что не должно этого быть, не забудь, берегись, ты имеешь завет, ты имеешь слово, берегись, не можешь ты забыть этого. Это достаточно строгие предупреждения. Второе, текст, уже четвертый текст в этой же книге Второзакония, глава 5. Фактически, в Второзаконии оно повторяет то во многом, что Господь давал на протяжении многих лет путешествия народа израильского по пустыне. Книга Второзакония была написана где-то за 2 месяца перед тем, как евреи переходили Иордан. А до этого времени они 40 лет путешествовали. Поэтому многое-многое повторяется в книге Второзакония. И опять, вышли евреи из Египта, только вышли, сразу предупреждение, я Бог-ревнитель. Пропутешествовали 40 лет, вот наконец-то они приближаются к обетованной земле. Опять строгое предупреждение, смотрите, берегитесь, будьте очень осторожны, не вступайте в союз с жителями земли. И опять фраза, я Бог-ревнитель. Следующий, Второзаконие 5:9. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель. Опять повторяется фраза, я буду наказывать людей до 3-4 рода. Может быть, опять и эта фраза кажется уж слишком категоричной. Друзья, это тот Бог, о котором мы говорим. Это тот Бог, который подарил нам спасение. Это тот Бог, который заботу к нам и особую милость и сегодня проявляет к нашей стране, к нашему штату, к нашему городу. Мы храним от бедствия. Мы имеем практически все необходимое при трудности времени, в котором мы находимся. И вот этот Бог, который милость посылает, который дождь посылает, свет, солнце, хлеб на праведных и неправедных, Он вот такие строгие предупреждения делает человеку. Мы позже скажем, на каком основании Бог это может делать. Этот вопрос может и сегодня возникнуть. Еще один текст из книги Второзакония, соседняя глава, 6, 13 и 15 стихи. Книга Второзакония, 6 глава, с 13 по 15 стихи. «Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя и не истребил Он тебя с лица земли». Вот здесь встречается одна важная деталь. Если до этого сказано, Бог будет наказывать до третьего, четвертого рода, то здесь встречается очень важная деталь, как Божья ревность проявляется. Мы позже скажем, рассмотрим тоже очень важные вопросы, связанные с этой темой. Чтобы не воспламенился гнев. Если человек вот из того, что конкретно сказано Богом, будет нарушать, Божья реакция, гнев воспламеняется. Мы придем далее в нашем библейском рассуждении к тому, что этот гнев Божий, он справедлив, он оправдан. А пока мы констатируем факт. Бог реагирует на отступление от заповеди Его, самое главное, от Него самого, вот таким образом. Это неприятно. Это неприятно. Думаю, что многие из вас были свидетелями того пожара, когда люди в панике, дом горит, и люди спасаются. Очень часто люди гибнут в пожарах. И мы прекрасно понимаем, что это далеко неприятное зрелище. Далеко неприятное ощущение, когда твой дом горит. То есть мы реально понимаем, что по сути несет в себе огонь. Сегодня на устах практически всех жителей Земли огонь на атомных реакторах в Японии. И мы прекрасно понимаем, насколько это трагично. Именно то, что мы, с чем мы уже соприкоснулись, очень негативное восприятие людьми огня, оно сегодня должно заставить нас остановиться. Если нам неприятно быть свидетелями пожара, достаточно неприятных последствий этого бедствия, пусть хотя бы это остановит нас перед нарушением воли Господней, перед нарушением Его заповедей. И опять, закон, не закон. Друзья, слушатели, как хотите, воспринимайте Божье Слово. Вот так оно звучит. Вот так оно звучит. Бог вправе требовать от людей. Вправе требовать от людей того, чего Он хочет. Он не будет с нами советоваться, нравится это или не нравится. Давайте мы еще два текста рассмотрим. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 19 стих. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 19 стих. Завершается служение Иисуса Навина. Тот, который помог евреям перейти, при помощи которого, при содействии которого, муж вместо после Моисея перевел евреев через Иордан. Поселились они в этой земле. Он помог распределить с Божьей помощью эту землю между коленами. И вот жизнь этого Божьего человека подходит к концу. Я думаю, что вы хорошо помните его слова: «А я и дом мой будем служить Господу». Он это сказал народу. И вот когда идет диалог у него с народом, смотрите, люди говорят: мы будем служить Богу, будем Ему поклоняться. Иисус Навин говорит: я и дом мой будем служить Господу, а вы изберите, кому будете служить. И вот часть этого диалога мы сейчас с вами прочитаем. Когда люди говорили: мы будем служить Богу, прочитайте, пожалуйста, дома контекст, более пространную информацию. И вот в ответ на очередное заявление народа израильского: мы будем Богу служить, он говорит: Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Это уже не слова Господа. Это слова служителя Божьего, который с юности посвятил жизнь свою Богу, увидел силу Господню, славу Господню, ощутил явное Божье действие в своей жизни. И смотрите, какое серьезное предостережение он говорит народу. С одной стороны, казалось бы, Иисус Навин, наоборот бы ободрить надо людей. Наоборот сказать: ребята, старайтесь, давайте приложим все усилия. Смотрите, он как бы отталкивает людей. Они говорят: мы будем служить Богу. Он говорит: вы не сможете служить Богу. На каком основании он делает это заявление? Я думаю, что у нас есть только одна причина позволить сделать вывод, следующий вывод, почему он это говорит. Он прожил, он пропутешествовал с этим народом практически 40 лет, не так ли? Он был в числе тех, которые вышли из Египта и пошли для того, чтобы осмотреть землю, в числе так называемых разведчиков, соглядатаев, как Библия их называет. И они только вдвоем с Халевом принесли добрую весть и сказали: мы пойдем и победим. В то время у него было имя Осия. Его он получил другое имя — Иисус сын Навин. И Господь сказал: за твою верность ты войдешь в обетованную землю. Он не лишился жизни, а все те, которые были до этого, они погибли в течение 40 лет путешествия народа израильского. Видя народ, видя какой он, соприкасаясь с ними ежедневно, видя, как они сегодня вопят: Боже, дай мне, дай мясо, дай воды, Бог дает им благословение. Он не оставляет их без внимания. Они радуются, и тут же ропот, и тут же возмущение, и тут же негодование, и постоянно то одно, то другое. Видя вот это состояние людей, Иисус Навин говорит, видя, что они народ жестоковыйный, он и говорит: вы невозможно служить Богу. Одна очень важная деталь из Нового Завета. Как-то у Христа произошел разговор, мы об этом уже говорили, с фарисеями, книжниками. Они задавали ему вопрос относительно развода. Можно или нельзя разводиться людям? Вы помните, что Христос сказал? Они задают вопрос: можно разводиться или нет? Он отвечает: а что вам Моисей заповедал? Они говорят: а Моисей нам разрешил разводиться. Что на это Христос говорит? По жестокосердию вашему. По вашему жестокосердию Моисей это сделал. Смотрите, ко времени Христа народ не поменялся. Он такой же был жестокий, такой же грубый. Потому, друзья, интересно, вот что этим самым Христос хотел сказать. Если вы хотите разводиться, разводитесь. Но знаете одно, что если вы разводитесь, есть одна причина, почему вы разводитесь. Одна. Это жестокосердие. Поэтому, если ты развелся, иди, пожалуйста, разведенный, но знай одно. За тобой на всю жизнь закрепилась эта кличка, как сегодня говорят, жестокосердный. Нравится? Ходи. Так прежде чем разводиться, подумай. Это Божья характеристика. Он прямо говорит: по вашему жестокосердию вы это делаете. И так Иисус Навин знал этот народ. Знал, сколько часто они отступают от Господа, и потому понимает, и говорит: вы не сможете служить. И прямо говорит: почему вы не можете служить? Потому что Он есть Бог Святой. Бог отделен от греха, а вы дружите с грехом. Вы не сможете Ему служить. Он Бог-ревнитель, Он не потерпит грехов ваших и беззаконий ваших. Мы говорим о Боге живом, реальном. Это не Бог Ветхого Завета только. Это реальный Бог, который не меняется. Он остается с этими же самыми принципами и сегодня. Он не потерпит беззакония людей. Это характерная черта Бога. Он никогда не закроет глаза на грех. Он обязательно будет действовать. И последний текст, книга пророка Наума. Книга пророка Наума. Глава 1, стих 2, буквально с самого начала Бог через пророка Наума говорит очень интересные слова. Книга пророка Наума, глава 1, стих 2. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен во гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Ну вот, Бог такой мститель. А как же тогда рассматривать, что месть – это что-то негативное? Друзья, мы с вами сейчас будем говорить о некоторых деталях ревности, и полезно будет вот вспомнить здесь, хранить в памяти и это выражение «мститель». Ревность – это проявление. То есть ревность – это, ревность – это состояние, а месть – это уже конкретный факт. То есть мы говорим о том, что в Священном Писании ревность никогда в негативном оттенке по отношению к Богу не проявляется. Только в позитивном. Бог прилагает старания, Бог работает над людьми. Цель одна – во благо, усердие, рвение, чтобы исправить человека. И об этом мы сейчас будем с вами говорить. Сущность Божьей ревности. Что из себя представляет Божья ревность? Давайте обратим внимание. Что это такое? Это божественная реакция, проявляющаяся в случае, когда человек отдает другому то, что принадлежит Богу. Я думаю, это понятно. Очень хорошо здесь полезно вспомнить слова Христа. Он говорил так: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Если Божье отдается кесарю, вот это и вызывает Божью реакцию. Если Бог определил для народа 6 дней работай, а в 7-й день отдыхай, посвящай его Богу, успокойся от трудов своих. Всякое желание наше взять еще хотя бы полдня в воскресенье, чтобы работать, друзья, является фактически нарушением Слова Божьего. Посвяти этот день Богу. Бог дал тебе 6 дней, работай. Мы стараемся 5 дней в неделю работать. Суббота у нас для своих домашних дел. Отдай воскресенье Богу, почти Его воскресенье, который воскресенье того, кто умер за твои грехи. Этот день Богу принадлежит. Ты не можешь отдавать его никому другому. Единственное, когда можно, если можно сказать прямо, когда мы отдельно будем говорить о почтении воскресного дня, но единственная причина, которая позволяет работать в воскресенье, это одна. Когда у брата или у сестры беда, и мы идем помочь ему. Это очень согласуется со словами Христа. Он говорит так, если осел твой упадет в яму, ты не будешь его, неужели, вытаскивать в субботу? То есть реально, Библия не говорит о том, что абсолютно ничего не надо делать в воскресенье. Важно отметить, что если мы оказываем помощь, как дети Божьи, братья и сестры, помощь во имя Господне, но не на себя работаем, это служение Богу. Это Божий день. Мы Богу его посвящаем. Фактически Бог определяет день воскресный, чтобы люди приходили для поклонения Богу. Не по телевизору смотрели служение. Следующая беседа наша уже после хлебопреломления будет сущность радости христианской, которую мы будем касаться там общения с Богом, общения друг с другом. Итак, ревность – это божественная реакция, проявляющаяся в случае, когда человек отдает другому то, что принадлежит Богу. Очень важный момент, давайте здесь отметим. Идолопоклонство является главной причиной. Идолопоклонство является главной причиной, вызывающей Божью ревность. И это основывается на стихах, которые мы ранее только что цитировали. «Не сотвори себе кумира». Подчеркнем кумира, мы об этом будем подробно говорить. Может быть человек, может быть занятие, может быть вещь какая-то, объект. Нравится мне машина. Мы как-то посещали одну семью, и вот приехали, человек натирает свою машину. Я не знаю, мы пару часов, наверное, там были. Выходим, он продолжает натирать машину. Но здесь без слов, вот она проповедь. Вот она проповедь. Я умру, если я не натру. И когда это? Воскресенье. Понятно, что человек привязан к машине. Попробуйте ее поцарапать. Попробуйте что-то предпринять, какую-то боль сделать. Или, допустим, когда, если мы привязаны, обратите внимание, вот когда человек привязан к какому-то занятию, яркий пример, на котором мы это можем показать, привязанность к компьютеру. Сколько и в Америке вот таких трагичных случаев, когда родители пытаются остановить детей или выключить компьютер во время игры, дети поднимают руку на родителей и убивают их. Это не единичные случаи в нашей стране. Человек не контролирует себя. Это Бог, которому он служит. Попробуй тронь моего Бога. Я тебе покажу тогда. Или человек, допустим, занимает, просто влюблен в какое-то занятие. Может, немножко оно будет с иронией звучать, но вот так она шутит, спрашивает, как дела твои? Да все хорошо, да, все нормально. Жена, да, умерла, а сын умер. А родственники умерли. Что такое, слушай, вроде все, как они за одно время все умерли? Говорит, когда я ем, для меня все умерло. Если человек влюблен в еду, то его не трогайте, его ни мать, ни жена, ни дети, больше никто никогда, не трогайте, пожалуйста, это Бог, его чрево, он покушать хочет. Итак, идола может быть как занятие, как вещь, так же и человек, привязан человек к какому-то, вернее, один человек привязан к другому. Я думаю, друзья, что вот приведенных примеров достаточно, чтобы в принципе показать, что такое привязанность человека. Если человек к чему-то привязан, то, к чему он привязан, для него является идолом. Человек не может быть ни к чему привязан, как только к Богу. Не идол, не твое любимое занятие, не компьютер дал тебе жизнь, и он тебе не накормит тебя. Он не поможет тебе заплатить билы. Он не поможет тебе установить нормальные отношения с женой или с мужем. Это право Богу принадлежит. Он один способен разрешить все вопросы. с которым человек соприкасается. Потому всякий раз, когда человек, вместо того, чтобы внимание свое концентрировать на Бога, направляет его в другую сторону, Бог обязательно проявляет себя. Итак, если человек поставил кого-то между собой и Богом, это является, или что-то, это является идолопоклонством. То есть то, что принадлежит Богу, время Богу, душа Богу должна принадлежать. Мысли к Богу должны быть направлены. Если не к чему-то другому направлены, безусловно, это вызывает Божью реакцию. Это классифицируется как идолопоклонство. Тело и душа искупленного, по сути, принадлежит Богу. Мы об этом уже говорили. Очень серьезный текст. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Мы цитировали этот текст, 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20. Друзья, если Писание говорит об искупленных людях, что ваша душа и ваше тело принадлежит Богу, это значит, оно должно принадлежать Богу. И если оно начинает принадлежать мне или кому-то другому, что происходит? Что происходит? То, что принадлежит Богу, отдается кому-то. Это вызывает Божью реакцию. Или тогда, называя себя прямо, я не спасенный, я не искупленный. Ну, мы не хотим себя так называть, в небо-то всем хочется. Если ты, полезно задать вопрос, если ты считаешь себя, слушатель дорогой, считаешь, что ты спасенный, искупленный Богом, вот то, каким хочет видеть тебя Господь, и никак по-другому. Ты не распоряжаешься своим телом. Ты не можешь распоряжаться своей душой. Почему? Они Богу принадлежат. И если начинают кому-то принадлежать, это является идолопоклонством, это называют, это уход не идолопоклонство, это то, что принадлежит Богу, ведь тело и душа искуплено Богу принадлежит, ты присвоил себе. Друзья, серьезно об этом подумайте. Но это мы выделяем этот момент, он очень важный, чтобы дать понять, что и в этих вопросах Бог очень тщательно наблюдает за людьми. Ты куришь? А где написано, что курить нельзя? Стоп, подожди. Если курение разрушает твое здоровье, обратите внимание, если вы хотите взять life insurance, на что обращает внимание? Обязательно там курите или не курите. Почему? Если вы курите, то платить больше будете. Потому что риск больше. Они понимают, что человек уже заражает свой организм. И то, что он здоровый, это большой вопрос. А где написано, что курить нельзя? А где написано, что вот это делать нельзя? Друзья, это не просто грех непотребства, это больше, это разрушение здоровья своего. Люди шутят, говорят, курение это смерть, а мы не торопимся умирать. Друзья, это серьезное предостережение. Разрушается храм тела. Это грех. Объедение грех. Насилие над своим здоровьем, когда мы, простите, больше, чем достаточно работаем, это грех. Тело Богу принадлежит, а не нам. Если мы нарушаем это установление Господне, это вызывает Божью реакцию. Еще один очень важный момент. Существует ярко выраженная граница между божественным и мирским. В случае неуверенности следует руководствоваться водительством Духа Святого, который учит нас, мы об этом говорили, мы имеем помазание от Духа Божьего, и потому мы призваны повиноваться Ему. В связи с этим, почему вот эту важную деталь хотелось бы выделить? В Ветхом Завете, вы помните, существовал закон. Закон о том, что есть четкая граница между чистыми животными и нечистыми животными. Даже простые люди, которые не имели богословского образования и не были священниками в храмы или в синагоге, они об этом знали. Вспомните, пожалуйста, Петра. Он вообще ни к какому священству не относится, апостола Петра. И однако, когда, помните, он проголодался и видел сосуд, он опускается с неба, и на этом сосуде, ну, что это, скатерть была, там материал какой-то, неважно, сосуд опускается, и там нечистые животные. Настолько с детства ему объяснили, что это нечистое, что он сразу его узнал. И говорит, я никогда ничего нечистого не ел. Вот это очень важная деталь, отличение чистого от нечистого является наилучшей иллюстрацией практической иллюстрацией заповеди Нового Завета. Иоанн пишет, 1 Иоанна 2:15. 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И будьте внимательны, не дается там список, а что значит любить мир? Вот это не кушать, это не делать, а это не делать. Ничего не дано, не так ли? Дается Божье установление, дается принцип. Почему? Почему в Ветхом Завете четко было сказано, вот это животное нечистое, а вот это чистое, не так ли? Почему в Новом Завете ничего не говорится о том, как отличать? Как вы думаете, друзья? Ответ достаточно прост. Достаточно прост. Если Библия говорит, не любите мира, не того, что в мире, это означает, что верующий человек очень хорошо понимает, что такое мир. Очень хорошо понимает. И у него нет, вот не знаю, то ли хорошо, то ли плохо. Внутренно пришедший к Богу личность, покаявшийся пред Ним, пусть до конца многих деталей не знает, но перед тем, как сделать что-то, и явно видно, если оно не угодно Богу, Бог начинает стучать в сердце. Бог начинает работать над человеком. Поэтому не обязательно надо четко знать все детали, что является мирским, что не является мирским. В помощь нам, друзья, христианам, дан Дух Святой. И Он проводит в нас свою работу. Потому ранее мы говорили, нет нужды, чтобы мы с вами учились, или скажем, вот все нам конкретно объяснять, а где граница мира? Не надо искать границу мира. Ходи перед Богом, познавай Бога, и будет достаточно для тебя, чтобы не делать того, что не угодно Богу. Еще два момента, мы очень важных рассмотрим, и после этого будет возможность помолиться Богу. Обоснование Божьей ревности. На каком основании, этот вопрос возникает, люди, а почему Он нас ревнует? На каком основании Бог проявляет свою ревность? Два очень важных момента, позвольте отметить. Бог вправе требовать от нас верности Ему. То есть, если мы неверны Богу, Он проявляет ревность свою. Он вправе требовать от нас верности Ему на следующем основании. Они достаточно простые, эти основания. Он наш Бог, Создатель, Отец, Спаситель. И этого достаточно, можно еще перечислять. Он вправе требовать от нас, чтобы мы были верны Ему. Потому что Он дал нам жизнь, Он сотворил нас, Он наш Отец, Он питает, заботится, формирует, воспитывает нас. Он вправе требовать от нас верности. Давайте приведем простой земной пример. У нас есть дети. Скажите, пожалуйста, мы вправе требовать от детей послушания нам или нет? Конечно, вправе, и никто не возмущается. А почему это? Почему это? Правда, сегодня те, кто будет возмущаться, вам уже помогают, закон готовится, что за воспитание детей будет отвечать государство, вам будет легче. Но Бог спросит за это, но Бог серьезно за это спросит. Ответственность за воспитание детей лежит исключительно на тех, кто дал им жизнь, физическим родителям. И мы это принимаем как за нормальное. Если Бог дал нам жизнь, Он вправе требовать и ожидать от нас послушания. Самым сильным, второй пункт, самым сильным аргументом, оправдывающим его ревность, самый сильный аргумент, оправдывающий ревность Бога, служит его верность. Первое, о чем мы говорили, Бог вправе требовать от нас верности Ему. Почему? Потому что Он наш Бог, Отец, Творец, Спаситель. Но самым ярким доказательством того, что Бог вправе требовать от нас верности Ему, является факт, что Он верен Слову Своему. Бог никогда не нарушает свое Слово. Если Он сказал вот так, оно будет вот так. И позвольте процитировать один очень серьезный текст. Вот Его верность, Божья верность к людям основана на Его безусловной любви к людям. Это мы сегодня способны определить. Ну, вот этот не очень хороший, этот более святей, этот более духовный. Это наше размышление. Это наше размышление. Смотрите, что говорит Писание. Павел пишет. Римлянам 8 глава, 35 стих, и затем 38-39. Римлянам 8 глава, 35 стих, и затем 38-39. Хотя у нас нет времени, можно весь отрывок прочитать. Павел пишет, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Кто, что отлучит нас от любви Божьей? И далее пишет, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Очень яркий текст, друзья. Я хотел бы предложить, чтобы вот об этих простых словах, которые мы очень хорошо знаем, только что процитированные, прочитанные вместе с вами, чтобы они остались у нас глубоко в сердце. Вот такой Господь. Вот несмотря на то, что люди сегодня проявляют неверность, Он верен. Несмотря на то, что люди сегодня продолжают согрешать, Он верен, Он не лишает их. Он не лишает их пропитания, Он милость посылает, посылает солнце, посылает дождь на праведных и неправедных. Еще два отдельный пункт мы рассмотрим. Основание Божьей ревности. Вот на каком основании? Мы говорим об основании, по какой причине Бог проявляет свою ревность. Очень важный момент. Основание. На чем строится Божья ревность? На чем она строится? На чем она базируется? Фундамент Божьей ревности. Два очень серьезных момента. Две очень серьезных истины. Основание Божьей ревности. Первое. Божья справедливость. Это первое очень важное основание – Божья справедливость. Нарушение установленных библейских стандартов вызывает действие Его справедливости. Если Бог определил, Он является Творцом земли, Он является Творцом людей. Он установил законы, по которым сегодня все движется и существует. Не зря Павел пишет, мы им живем, движемся и существуем. Все пропитано им. И если закон нарушается, как должен Бог на это реагировать? Бог справедлив. Бог справедлив. Нарушение Божьих законов вызывает Божью справедливость. Когда дети проявляют непослушание родителям, родители не являются жестокими, когда реагируют на непослушание. Мы не говорим о форме реакции, мы говорим о том, что сама по себе реакция на непослушание детей – это нормальное явление со стороны родителей. Итак, первое, на каком основании Бог проявляет свою ревность – это Его справедливость. Если Его закон, малейший даже, нарушен, то за нарушение закона Бог будет спрашивать. Но с другой стороны, как это ни парадоксально, другим основанием Божьей ревности является Его любовь. С одной стороны, справедливость, с другой стороны, Его любовь. Уклонение от божественных принципов ведет к серьезной трагедии в будущем. И мы это хорошо понимаем. Библия прямо говорит, возмездие за грех, смерть – это Божьи слова. Бог их дал людям для того, чтобы они понимали, уклонился от Божьего закона, совершил грех, смерть, другого не будет. И не жди никакой поблажки. Не пройдет, там блат не пройдет, знакомство не пройдет, не подкупишь, не прошмыгнешь, через забор не перелезешь. Если совершено нарушение воли Господней, Бог это знает, к чему человек придет. Потому его ревность является проявлением его любви к нам, чтобы не погибли мы. Я думаю, эта мысль понятна. Его любовь мгновенно реагирует для блага согрешившего. Божественная ревность, как проявление Его сущности и характера, отчетливо показывает Бога нашего, как независимого, также и имеющего постоянное внимание к людям. На Него повлиять нельзя. Он вот такой. И вместе с тем Он проявляет особое внимание и сегодня к людям. Это ярко выражает Его желание, чтобы Его творение имело благо. Только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. Он желает, чтобы исполнялась Его воля. Его ревность – свидетельство того, что Он никогда не закроет глаза свои даже на малейшее уклонение от Его правил. Его ревность – это яркое свидетельство того, что Он никогда не закроет глаза даже на малейшее, по нашим человеческим пониманиям, понятию, даже на малейшее уклонение или нарушение его заповедей. И главный вопрос, друзья, каким будет наше решение? Одно из имен Божьих – Бог-ревнитель. Невозможно говорить о Боге, познавая Его сущность, ничего не сказав о ревности. Мы просто как люди обязаны об этом знать, мы обязаны это понимать и с учетом этого строить нашу жизнь. При всем том, что Бог великий, славный, Творец, любящий Отец и так далее, Он еще и Бог-ревнитель. Его ревность базируется как на Его справедливости, с одной стороны, так и на Его любви. Пусть это останется в нашей памяти. Бог говорил с нами и будет говорить. Он будет нас воспитывать только для того, чтобы нам благо было. Он будет ломать нас, будет больше и больше придавливать нас с одной целью, чтобы быстрее ты понял, что надо изменить что-то определенное в твоей жизни. Поэтому очень короткий вывод, друзья, если Бог с нами разговаривает, а мы это внутрь и понимаем, как Господь с нами разговаривает, чем быстрее мы смиримся перед Богом, тем меньше Бог будет говорить с нами строго. Вспомните ветхозаветную историю: если вы согрешите, я накажу вас. Если после этого вы опять согрешите, я в 7 раз накажу вас. Если вы опять согрешите, в 7 раз еще накажу. Обратите внимание, для чего вот эти вот постановления? Для чего? Бог Библии остается Богом Библии. Не надо делить, это Бог Ветхого Завета, это Бог Нового Завета. Показывается Божий принцип. Я не отстану ни от кого из вас, если можно сказать человеческим языком, пока вы не изменитесь. Поэтому не заставляйте Бога придавливать вас обстоятельствами, говорить с вами через здоровье, через много-много, у него очень много путей для того, чтобы воспитать нас. Мы говорим о Боге-ревнителе, чтобы это сегодня остановило нас в нашей жизни. Каким я воспринимаю Бога? Как Творца Отца, в котором я нуждаюсь, который меня воспитывает, или сегодня начинаю уже заигрывать с Богом? Я знаю четкую границу между миром и мирским и Божьим. Я знаю четкую границу между чистым и нечистым, и я начинаю чем чаще переходить эту границу, заигрывать с Богом. Друзья, Бог-ревнитель. Бог защита обязательно с нас. Это не запугивание, это реальность, это реальное представление Бога таким, какой Он есть. Мы сейчас перед этим Богом преклонимся, друзья. Мы будем молиться. Есть расположение сердечное исповедать свое отступление, свое заигрывание, свою привязанность к чему-то. У нас есть для этого хорошая возможность. Господь наш есть Бог-ревнитель. Пусть это останется глубоко в нашем сердце и поможет нам правильно строить наши отношения с Богом и правильно относиться к самому себе. Аминь. Помолимся.